Сейчас, пожалуйста, отец Александр Асунов, начальник канцелярии Клячинской епархии.
Досточтимые отцы, братья и сестры, спасибо за то, что пригласили и даете возможность выступить. Я буду очень краток, потому что мы немного выбиваемся из графика. У меня, собственно говоря, получается так, что есть два доклада. Один мой, один доклад Александра Михайловича Прилуцкого. Это завкафедры религиоведения РГПУ имени Герцена, профессора общецерковной аспирантуры, докторантуры, бывший лютеранский пастор и секретарь Генерального Синода Евангелической Лютеранской Церкви Ингрии. В прошлом году был присоединен к Русской Православной Церкви в декабре месяце. Это его доклад, посвященный харизматии, и мой доклад, посвященный, ну, там, в общем, диалогу православному и протестантскому. Я начну с его доклада, который называется «Харизматический кризис в современном протестантизме». Влияние секуляризационных процессов развития некоторых изначальных присущих протестантизму тенденций привели к кризису во многих протестантских деноминациях современности. Проявлениями этого кризиса является рост либерализма, причем не только в области теологии, но и в области этики, морали и пасторского богословия. Так, этапами либерализации многих протестантских церквей являются следующие аспекты. Узаконение практики рукоположения женщин для пасторского и затем епископского служения, признание гомосексуальных отношений допустимыми с точки зрения христианской этики. Кстати, вы вот недавно видели в Соединенных Штатах Америки на высоком государственном уровне был принят закон, и общество даже не знало, как реагировать. Но надо отметить, что этот закон уже был принят во многих прогрессивных, ну так, в кавычках, прогрессивных странах Европы, и мы это пропустили мимо ушей, не заметили, потому что нам кажется, то, что не происходит у нас, бомба не залетела в наш окоп, она никогда не долетит. Это где-то там. Знаете, смерть – это то, что бывает с другими. Нас это не касается. Война где-то там, в Сирии, там убивают христиан, здесь их не трогают. Вы границу Финляндии пересеките? Там уголовное наказание за то, если священнослужитель Евангелической Лютеранской Церкви Республики Финляндии отказывается служить вместе с официальным гомосексуалистом, священнослужителем. Да? Подумайте, уголовное наказание. Приедет полиция, закуют наручники и будут разбираться. В чем вопрос, в чем проблема? Ну это просто отступление. Так вот, признание гомосексуальных отношений допустимыми с точки зрения христианской этики, современная дискуссия о возможности эвтаназии. Я скажу так, даже недавно дошла информация о том, что уже в некоторых странах продвигаются идеи о том, чтобы узаконить концепцию педофилии на христианском уровне. Это тоже интересно. Я помню, как Святейший Патриарх несколько лет тому назад говорил, поверьте мне, я перефразирую его, что следующий виток после гомосексуализма – это узаконивание педофилии. Уже где-то в Европе такие идеи, они появляются в печати, в масс-медиа, они постепенно пенетрируют в общество. Также все начиналось в отношении гомосексуального вот этого вопроса. Как-то печально об этом сейчас говорить, здесь и сейчас, но это факт, это реальность. Ее нельзя упускать из виду. Характерными проявлениями кризиса в современном протестантизме, в общем и целом протестантизме, отдельно поговорим о том, что такое вообще протестантизм, являются тенденции к повсеместному внедрению в церковную жизнь харизматических практик. Кстати, они существуют сейчас везде, в том числе они существуют в католической церкви, но католической церкви удается каким-то образом лимитировать развитие этих групп и каким-то образом контролировать их формирование. Тоже отдельная тематика. Так вот, в церковную жизнь внедряются харизматические практики, модернизм в области литургики, который приобретает порой сюрреалистические формы, расцвет крайних форм пиетизма. Формирование крайне свободного отношения к литургическому канону, мода на экстравагантные литургические облачения, сентиментальные проповеди и все подобное давно уже становится сегодня едва ли не повсеместным явлением. Особо следует отметить рост интереса к харизматическому целительству. На этой волне возникают лидеры, претендующие на обладание особыми харизматическими дарами исцеления различных болезней, силой своего духовного воздействия без использования медицинских средств. Более радикально настроенные харизматические целители вообще очень часто обвиняют традиционную научную медицину во всевозможных грехах и отговаривают больных пользоваться квалифицированной медицинской помощью. Поскольку такой харизматический целитель не несет никакой ответственности за результат своих духовных манипуляций, любой исход болезни оказывается для него приемлемым. Смерть больного, наивно отказавшегося от помощи научной медицины, из-за увещеваний харизматического проповедника, последний всегда может быть без ущерба своего авторитета объяснить слабой верой. Смерть или болезнь, или... Ну вот, у тебя слабая вера, ты не излечился, потому что ты плохо веришь. Не вдаваясь в подробности, воле Божией вот так вот очень часто объясняют. Выздоровление же всегда будет использоваться для маркетинга и раскрутки соответствующего целителя. Ну, знакомо, всем знакомо, наверное. Практика харизматического целительства во многих отношениях близка первобытному анализу и шаманизму. Поскольку все события человеческой жизни, прежде всего болезни и неприятности, объясняются в этом дискурсе как результат воздействия злых духовных существ. Из этого следует, что модернизм в протестантизме носит синкретический религиозный характер. Упрощение религиозных доктрин, сведение их до противопоставлений типа «мирское» – «духовное», «ангелы» – «демоны», «религия» – «наука» и подобное, придает мировосприятию современных харизматиков выраженный мифологический и гностический оттенок. Теологическая оценка харизматии, сделанная отцом Павлом Флоренским, особенно актуальна сейчас именно применительно к протестантизму. Цитата. «В тех же общинах или компаниях, где переживание духа объявлялось нормою, неизбежно возникало хлыстовство. Разумея это наименование в широком смысле всякого лжедуховного энтузиазма и лжемистического, душевного, недуховного волнения совокупности радеющих людей». Это цитата из трудов Флоренского. Другим проявлением кризиса в протестантизме стало усиление тенденции к гносеофобии, собой совокупности религиозно-мировоззренческих установок, отвергающих необходимость духовного образования для совершения пастырского служения и, более того, в крайних формах утверждающих вредность и пагубность всякого образования, кроме самого элементарного или утилитарно-профессионального для духовной жизни человека. Часто гносеофобия носит выраженную эсхатологическую окрашенность, при этом образование и шире знания отвергаются не сами по себе, но как лишние. Кстати, об этом сегодня говорилось, что вот отвергается образование, там, изучение истории церкви, изучение вообще общей истории. До нас была только тьма, после нас будет потоп, мы существуем сейчас, нас интересует вот наш временной период развития. С такими поведенческими установками связаны тенденции к эскапизму, повышенная тревожность, страх перед будущим, зачастую обретающие маниакальные формы. Как справедливо обобщает американский философ Эрик Дэвис, цитата, «призрак паранойи часто преследует субкультуры, которые сознательно выпадают из мейнстрима. И этот параноидальный стиль интерпретации символизма товаров и символических систем современного общества, несомненно, можно назвать непреднамеренной эсхатологической аффектацией. Но эти визионерские подозрения, тем не менее, складываются в определенную творческую силу». Различными модальностями гносеофобии в протестантизме являются утверждения о том, что невозможности сочетать веру и знания, что образование неизбежно приводит к конфликту с религиозным восприятием и в итоге к утрате веры. Это вкратце доклад заведующего кафедры религиоведения РГПУ имени Герцена. Согласитесь, такая оценка, в общем, со стороны научного деятеля заслуживает особого внимания. Да, я понимаю, доклад краток, я просто его сократил, потому что мы уже выбиваемся из графика. И могу только лишь от себя добавить, сколько у меня еще, минут 5, да? Что у нас существует следующая проблематика в нашей деятельности. Сегодня много говорилось о том, вот когда Александр Геннадьевич выступал, приводя пример, когда женщина с ним общается, сказала, вот это же везде написано, 5 стихий, да, там, где это написано, где такая дисциплина. А есть такая наука, семиотика называется, в советское время ее преподавали только в Академии художеств, все знают, что такое сема, или не все. Сема – это корень, да, это корень как бы любого термина. Наука о знаках. И вот в семиотике, когда ее преподают, первый вопрос задают следующий. Кто сказал, что это аналогия? Это кафедра. А кто сказал, что это кафедра? Может быть, это стул, если я на него сяду? Кто дал определение? Очень важно, чтобы у нас были правильные определения тех или иных социальных, религиозных явлений в нашей жизни, чтобы мы понимали, с чем мы сталкиваемся, с представителями каких тех или иных религиозных групп мы имеем дело. Есть термин «православие». Согласитесь, в некоторой степени общий термин. Ну, все знают по-гречески «ортодоксия». Некоторые филологи утверждают, что даже перевод термина «православие» на русский язык не совсем корректный, потому что если взять греческое слово «ортодоксия», его можно по-разному, да, там, истолковывать. Но суть-то не в этом. Есть древневосточные церкви, которые тоже себя именуют православными. Это факт. Вы поедете в Сирию, вы поедете в Эфиопию, вы это встретите, да? Есть какие-то различия, есть какие-то соприкосновения. Есть термин «протестантизм». С ним еще сложнее. Потому что протестантизм, термин сам по себе, используется как некий резиновый мешок, в который кидают все, что не является с нашей точки зрения, с точки зрения обывателей, православием или католицизмом. Ну, кто-нибудь вообще может определить, вот свидетели Иеговы, там, мормоны, ну, мы их называем иногда сектами, хотя сам по себе тоже термин секта не имеет юридического основания, и мы тоже не можем с ним разобраться, что такое секта для нас. Все хорошо знают, кто изучал историю, этот термин впервые вводится Лютером, как это незабавно, да, то есть основателем движения протестантизма по сути своей. Более того, вам скажу, если изучать книгу «Согласие», это «Либера Конкордия», допустим, вот такого древнего протестантизма, как лютеранство, да, то там есть в конце этой «Либера Конкордия», это 16 век, перечисление самых опасных сектов и культов, которыми следует бороться. Среди прочих перечисляются вот подобные там анабаптисты, там шейкеры и так далее, и так далее. То есть они перечисляются, составлен список, и с ними следует бороться. Это интересный момент. Тогда, в 16 веке, были определенные преследования со стороны земельных церквей Германии вот, в отношении тех групп, которые не входили в состав вот, допустимых религиозных каких-то движений. Вот. Термин «протестантизм». Можно ли назвать мормонов протестантами? Вопрос. Но они себя называют. Да, правильно? Соотносят как-то. Свидетели Иеговы. Свидетели Иеговы. Кто бывший свидетель Иеговы? Называют себя протестантами?
Нет, нет.
Ну, кто-то мне, скажите точно. Ну, на каких-то официальных мероприятиях. Вот, допустим, собрались представители, они говорят, что мы вот имеем отношение к православию или к протестантизму, или оно... Или они новые явления?
Они слишком гордые, чтобы себя соединить.
Харизматы себя называют протестантами.
От харизмата. Термин харизмат вообще, да, тоже непонятный термин. Ну, то есть харис – это то же самое, что по латыни грация. Это благодать. Добрый, ну, искра Божия еще есть, более буквальный перевод этого термина. Добрый термин превратился в ругательный. Мы раньше говорили харизматическая личность, то есть можно за собой повести людей. Теперь получается... Харизматы – это что-то такое непонятное, они себя так именуют. Но опять же, определить этим термином, что они из себя представляют и каково их учение, очень сложно. Так же, как вот использовать термин протестантизм, определить ту или иную религиозную группу и каково ее учение, очень сложно. Ну, так или иначе, с этим сталкиваемся, ведь сталкиваемся, правильно? Баптисты говорят, мы протестанты, там, например, да, классические. Иногда говорят, кстати, интересно говорят, мы никакого отношения к анабаптизму не имеем. Интересно звучит, да? И тот, и другой термин однокоренные, но мы никакого отношения к нему не имеем. Ну, ладно, это отдельная история. Суть в том, что диалог позитивный между протестантами и православными возможен только тогда, когда есть какая-то историческая подоплека, есть четкое определение богословских, доктринальных и догматических концепций и возможность согласования православного и протестантского учения в тех или иных пунктах. Богословский диалог с протестантами официально велся. Русская православная церковь, Московский патриархат до последнего времени, вы можете открыть официальный сайт Московской патриархии, вела официально диалог с протестантскими церквами, историческими, как она их именует, как она их видит. Это евангелическо-лютеранские церкви Скандинавии, это евангелическая церковь Германии, это церковь Королевства Англии, которую мы называем англиканской. С ними диалог велся. С остальными было сложнее вести диалог, потому что нет исторической богословской подоплеки. Непонятно, о чем говорить. У лютеран и англикан хотя бы было какое-то учение о таинствах. Непонятно было, какое их количество, как они их поясняют, но возможность говорить с ними была. Сейчас эта возможность уплывает.
Потому что либерализация, секуляризация, и мы хорошо знаем, что большинство из людей этого сообщества сейчас проповедуют истины, которые не соответствуют подлинному христианскому учению. Поэтому говорить о том, как сейчас вот вести с ними диалог, очень сложно, потому что вот те концепции, которые они придерживались на протяжении многих столетий, становятся неактуальными. Но это не значит, что не надо стремиться к тому, чтобы эти люди имели возможность еще больше узнавать о том, чем живет и дышит церковь православная. Не только русская православная церковь, но сирианская, контекст православия вообще. Почему? Большинство и лютеран, и англикан – это люди образованные. Это люди, которые учатся в хороших учебных заведениях, изучают историю церкви, изучают историю церкви. Там нет такого учения, что церковь раз и перестала существовать. Нет, в ней были какие-то допущенные ошибки в ее истории. В истории церкви случились какие-то, ну, может быть, отступления от истин. Но она не переставала существовать. То есть они изучают и отцов церкви. Когда я был лютеранским семинаристом, нам преподавали отцов церкви, ту же семиотику, кстати. Вот. Нам преподавали и социологию, и общую историю, и, кстати, историю русской православной церкви нам читал ныне покойный Гордиенко. Это был один из работников отдела по делам русской православной церкви в советское время. То есть так вот интересно даже было. То есть все это изучается. В чем же проблематика? Как вот найти общий язык? Дать людям возможность, как сегодня уже было заявлено, увидеть, что вы такие же, как и они люди. Что у вас общие взгляды на те вещи, которые они проповедуют. Практически общие. И что у них сейчас случилась трагедия. И они должны это осознать. И осознать почему. Если есть такие следствия, каковы причины. Но для этого надо протянуть руку братской помощи. Это я говорю про протестантизм классический. Если говорить про протестантизм уже, который сложно определить, протестантизм это или какое-то новое явление, то это на это уйдет еще очень много времени, я уже просто не имею права его отнимать у всех нас, потому что мы должны идти обедать, а очень хочется кушать. И я боюсь, нет возможности ответить на вопросы.
Есть.
Да?
Есть.
Да, пожалуйста, задавайте.
Можно вот такой вопрос? Первый доклад был про харизматию, да. Вот, в протестантизме. Но, к сожалению, отец Серафим Роуз, например, писал об этом явлении еще в 70-е годы и говорил, что и в православии тоже это бывает. И вот мы знаем пример, не буду называть конкретную общину Санкт-Петербурга, в которую очень часто заезжает одна католическая харизматическая община и совершает совместные молитвы, выезды с православными братьями и активно внедряет православных, завлекает к себе в Францию, например. И там также способствует тому, чтобы православные к этому пристращались, или как сказать. Вот, то есть скажите, пожалуйста, это вопрос и президиуму, как поступать нам с нашими же братьями внутри православия и к кому обращаться за тем, чтобы этот вопрос ну как-то хотя бы поднимался, потому что все живут и как будто бы ничего не происходит с этим.
Ну, мне просто, это не моя епархия. Тут есть отец Георгий, вот, да. Пожалуйста.
А если ваша епархия будет?
Ну, у нас такого нет. Когда Бог станет актуальным, тогда и поговорим.
Нам очень важно признавать свои ошибки. Нам, я имею в виду, не как церкви, а как поместной церкви. Вот было очарование, я не знаю, каким образом это было вызвано. Игумен Евмений Перестый, который на уровне синодального отдела стал должным его сотрудником, да, не имея должного образования. Единственное образование, которое он имел, это курсы нейролингвистического программирования. Он очень был этим увлечен. И на уровне синодального отдела его программа «Путь», собственно, переделанный альфа-курс англиканскими харизматами, пытался быть адаптирован к православию, и этой болезнью, к сожалению, заразилась, по-моему, порядка 25 епархий, и в том числе и Санкт-Петербургская. Вот. Потом опомнились, потом появились критические отзывы, и это, собственно, на уровне синодального миссионерского отдела было публично сказано о том, что игумен Евминий не сотрудник, что он не имеет права от имени синодального отдела рекламировать, но он не запрещен до сих пор в служении своем. Да, и как разъездной лектор уже по заграницей ездит, и он превратился в такого оккультного гуру. Если вы легко посмотрите в соцсетях страничку, и вот совершенно видно, что он уже медитирует во все. И вот эти семена харизматизма, они были брошены, конечно, как и брошены именно как альтернатива традиционному православию. Что начиналось там, вот, все эти беседы, вот, что вам не нравится в церкви. Да, вот, так, такого рода установки, они давались людям, молодым чаще всего, изначально, и поэтому вот этот негатив, который селся, и он оказался воспринят, востребован не слишком разборчивыми в этом смысле и священниками, как это не прискорбно признавать. И очень важно, мы, опять же, как мы можем, наша проповедь слова, мы не репрессивные органы, да, у нас нет святой инквизиции, мы внутри церкви, мы не уполномочены таким образом действовать. Поэтому наша работа информационная. Мы обязаны разъяснять, в чем прелесть, это именно православный смысл слова прелесть этих харизматических родений и движений этого, что куда они могут привести человека, и, к сожалению, нам приходится сталкиваться, ну, в основном, конечно, вот такими псевдопротестантскими, да, вот, последствиями, да, вот, людей побывавших в неохаризматических сектах. А среди православных это становится вот некой такой субкультуркой, которая обычно замыкается в пределах общины того или иного храма, где руководство этого храма, настоятель, кто-то из клириков симпатизирует этому движению.
Что вот. Делать нам?
Что делать нам? Ну, пытаться говорить с людьми, на эту тему, устроить диспут. Почему нет? И да, должно быть разномыслие между вами, дебат, плюс между вами искусство. И постараться убедить людей, или, по крайней мере, как это всегда принято при консультировании адептов того или иного учения, по крайней мере, донести свою мысль, чтобы она, может быть, когда-нибудь и прорастет. Поэтому только словом, только вниманием.
Мне, знаете, что сейчас ваша речь напомнила? Помните, в фильме «Место встречи изменить нельзя», а рабочее название «Эра милосердия»? Есть такой момент, старый еврей сидит в коммунальной квартире вместе с Герд, играет прекрасный актер, с Жегловым Шараповым, и там Жеглов говорит: «Вот мы будем рубить эти головы!» А старый еврей отвечает: «Мне кажется, не карательные меры, а милосердие поможет нам приобрести человеческий вид».
А что же можно сказать «милосердие» — поповское слово?
А он тоже говорит «милосердие» — поповское слово. Ну что делать, мы же попы. Герд, наверное, там тоже играет скрытого попа.
Друзья, я такой пример вам приведу. Я однажды наблюдал такое интересное природное явление, когда два потока воды с разной плотностью друг с другом находились и не перемешивались. Понимаете, одна и та же вода и не перемешивалась. Вернее, она перемешивалась, но очень медленно. Так вот, я к чему это говорю, почему именно к этой ситуации. Знаете, в истории церкви были такие вкрапления, попытки какие-то внести в церковную среду чужеродные элементы, чужеродные идеологии и так далее. И церковь, она не быстро освобождалась от этих моментов. Иногда Господь попускал этим явлениям попасть для того, чтобы в церкви сформировался иммунитет. То есть мы должны понимать духовную природу этих явлений. И духовная природа состоит в том, чтобы в православии с чем-то перемешать, смешать и подменить суть. На самом деле, сохранив нам, может быть, там какие-то внешние признаки православия, но подменить суть. Поэтому вот саму суть мы должны понимать, что есть православие. И, конечно, православие несовместимо вот с этими моментами, о которых вы говорили. И самый лучший способ противостоять этому мирянину, это просто стоять в вере в православие. И все. Вплоть до того, чтобы быть готовым, ну, ответить даже перед священником, почему ты так думаешь, почему ты так стоишь, почему ты так это рассуждаешь. Вы можете самим себе объяснить, почему плохо ходить ну, на мероприятия этой организации, этой общины и так далее. И будьте готовы к тому, что об этом нужно говорить. И не бойтесь того, что однажды, может быть, вам придется и перед священником этой общины ответить за это. Сказать, вы знаете, а я научен так, я понимаю православие вот так. И ну, мое ну, как бы понимание опирается на вот, канонические постановления церкви. Для меня православие, оно оформлено не только в виде текстов Священного Писания, но и в виде учения Святоотеческого и так далее. То есть, знаете, их можно понять, вот католиков и протестантов, почему они к нам идут. Они к нам идут интуитивно, чувствуя в нас силу. И мы тоже должны осознавать свою силу, которая у нас есть. Но она состоит не в том, что мы с вами очень умные люди, а в том, что у нас есть благодать в церкви. И поэтому нужно просто, если такая ситуация возникает, у меня недавно была такая ситуация, я общался с одним протестантским пастором достаточно долго, и он уже приблизился к тому, чтобы принять православие, всей своей общины, и протестантская группа «Слово жизни». Но приехал в наш город один эмиссар отца Георгия Кочеткова, который учится в Свято-Филаретовском институте, сам является как, назовем это, духовником, он так себя называет, духовником целой ветви протестантских групп, то есть у него, так сказать, его нет, это протестанты, то есть настоящие, ну, в смысле, имеется в виду, они сами называют протестанты, да.
Это вот, очень сложный вопрос.
Это люди, которые у него исповедуются, и с которыми он разговаривает о духовной жизни. Сам он является протестантом, и он вот приехал для того, чтобы сказать этому пастору, что типа, зачем ты православие принимаешь? А мы одна церковь, у нас все в порядке, у нас все хорошо. И есть же православные, которые думают по-другому, понимаете? И это, конечно, вопрос возникает к отцу Георгию Кочеткову вообще. Ну, я не могу ему сейчас задать этот вопрос, но когда-нибудь я ему задам. У меня вот есть такая как бы, внутренняя потребность, однажды, когда я с ним пересекусь, я с ним встречусь и хочу поговориться. Ну вот, если у вас такая возможность есть, с каким священником встретиться и поговорить, к примеру, который вы знаете, пожалуйста, задайте ему вопрос. А может быть, вдруг батюшка вам скажет, вы знаете, а мы вот на самом деле с ними там не молимся, ничего, мы просто вот их приглашаем, чтобы познакомить их с православием. Мы показываем православие, и может быть, вас эта логика удовлетворит.
Нет, вот конкретно уже был разговор, и он убежден, что все одинаково, вот именно такой священник, настоящий.
Тогда это вопрос уже, в общем, к архиерею. Надо просто туда действительно обращаться к архиерею, написать какое-то совместное обращение прихожан. И пускай рассматривает архиерей церковный суд. Потому что это вопрос канонической дисциплины. Понимаете? Канонической. Священник не может рассматривать сам по себе, как вот я хочу. То есть мы, ведь сами по себе священники, такие же люди, как и вы. Просто нам церковь полномочия дала высказывать то учение, которое церкви принадлежит. Понимаете? Мало ли что я хочу, мало ли что я признаю правильным или неправильным. Если я священник, я взял и одел на себя этот крест, я одел этот подрясник, значит, я должен излагать не свое хотение, не свое мнение, а то, что, чему учит церковь. Откуда мы знаем, что мы с католиками и протестантами разные веры? Из чина присоединения. Вот спросите батюшку, скажите, а почему у нас в Требнике существует чин присоединения для католиков и протестантов, для лютеран? Почему? Почему мы баптистов перекрещиваем? Вот, например, греков мы почему-то не перекрещиваем, когда греки к нам приезжают. Почему мы не перекрещиваем сербов, православных? И у нас нет чина присоединения их к нам. А почему католиков мы присоединяем? Через покаяние или через миропомазание? Почему? Это значит, что церковь зафиксировала факт отделения этих людей. Понимаете? Мы с ними находимся в объективном разделении. И это не нами это разделение сформировалось, не мы его создали, к сожалению. И мы должны быть честными, начать с этого, что мы разделены, братья. Да, мы признаем вас христианами, мы признаем вас заблудшими братьями. мы готовы к вам относиться с любовью, но вы должны понять, что мы разделены, и нам нужно преодолевать это разделение каким-то способом. А вы делаете вид, что этого разделения не существует, что оно только в наших головах находится. Понимаете? Это несправедливо, с этим никак нельзя мириться. И вы знаете, вот именно такая позиция, она в миссионерском смысле самая убедительная. Если мы пытаемся заниматься миссией, заигрыванием с ними, делая вид, что мы, ничего страшного, немножко, вы знаете, у нас небольшие расхождения, не принципиальные, понимаете, то мы никакого успеха не будем иметь. Потому что на самом деле, тогда возникает вообще вопрос, как бы, просто да, есть разные традиции, там, давайте каждый как хочет там, поклоняться Богу и так далее. Мы в этой ситуации, в их парадигме, неконкурентоспособны. Знаете почему? Потому что их парадигма, как правило, более примитивная. Она более привлекательна для обывателя. Понимаете? Когда возникает вопрос, а зачем мы держимся за свои каноны, там, за свои нормы, за свою литургическую жизнь, за свои богатые традиции? Зачем? Если все это богатство столь сложное для понимания ума, нужно требовать такие усилия духовные прилагать, чтобы с этим жить, и нужно жить духовной жизнью такой напряженной, как говорят отцы, да, мы называем это подвигом, когда есть возможность, альтернативный вариант, жить классно, интересно, насыщенно, без всяких напряжений, без интеллектуальных усилий, без всего того, всей той сложности, но благодатной сложности, которая есть в православии. Поэтому однозначно, что самое главное, какое для нас стоит внутреннее требование, мы должны сами стоять в истине. И понимать, почему мы стоим в православии в том виде, в котором оно нам передано отцами. Понимаете? И это самая убедительная позиция для любого священника. Я вас уверяю, если вы даже с батюшкой встретитесь и вот так изложите ему позицию свою, он обязательно вашу логику поймет. Вот. Это потому что в этой логике истина, потому что она благодатна. Потому что это и есть, собственно говоря, то, о чем говорил Христос, когда говорил апостолам, когда пойдете, не думайте, что он там говорит. Дух Святой сам будет говорить о вас. И он будет так говорить, когда мы готовы даже, может быть, иногда пойти на конфликт. Но не на ссору, а на обсуждение разных точек зрения. Открытую, честную дискуссию по этому вопросу. Понимаете? Мне кажется, вот так надо поступать в этой ситуации.
Спасибо за дополнение отцу Александру. И какие-то есть еще вопросы к отцу Александру, который делал сообщение? Так, да, давайте.
Что ж, хотел...
Последний, пожалуйста, да, вас еще.
Александр, отец Александр озвучил вот эту вот проблему, но как раз как специалисту по протестантизму хотел бы задать такой вопрос, что мы тоже общаемся и с церковью Ингрии, и с другими протестантскими деноминациями, и приходим, упираемся в такой вопрос, что сейчас везде спасение, в общем-то, церковь одна, и эта церковь невидимая. То есть вот такая проблема.
Это учение блаженного Августина, только там они его немножечко упростили. Это церковь невидимая и перемешанная, это корпус перемельцем, это учение чисто латинское, поскольку Петр был августинским монахом, он был с ним хорошо знаком, он его активно использовал. Мы с ним, кстати, с отцом Олегом на эту тему говорили, что многое из того, что изложено в символических книгах лютеранства, то есть доктринальных, это, в общем-то, сумма теологии Фомы Аквината, просто немножечко перефразированная, и учение блаженного Августина, опять же, причесанное так, чтобы было удобно. То есть церковь невидимая, смешанная, там только то, что дальше идею развивает блаженный Августин о том, что она без связи христианских поколений и иерархических структур невозможна, то есть то, что потом дальше уже говорит блаженный Августин, это как бы урезано. А то, что он имеет в виду, она невидима в том смысле, что она имеет единство духовное, но предполагает, что она по всей Айкумене распространена, но она соединена через Евхаристию там, где есть связь христианских поколений каноническая, об этом говорит блаженный Августин.
а не там, где учение нарушено и прервана связь христианских поколений. Это тонкий момент, очень тонкий. Вы спросили вот этот вопрос, как с ними общаться, конкретику мне определите. В смысле, как понимать их или как... Вот, что,
как с ними... как
А, так надо просто вот этот, да. Эту концепцию...
Как с этим жить, с этим вопросом?
Как с этим вопросом, вам?
И бороться. Но...
Нет, а надо определиться, кто перед вами. Я в самом начале сказал, надо определиться, что это за группа, какое она отношение имеет к протестантизму.
Вот церковь Ингрии.
Церковь, Евангелическая Лютеранская Церковь Ингрии. Ну, тут все в интернете прям выложено. Там открываете их официальный сайт, там написано «Партнеры».
Хорошо.
Партнеры Евангелической Лютеранской Церкви Финляндии. Скажу, тут никакой очень тайны нет. У них договор подписан о каноническом общении. Это значит, что клирики Лютеранской Церкви Финляндии официально, вот это самое главное. Это первое перед Православной Церковью Константинопольского Патриархата. То есть там есть Константинопольская автономная патриархат. Вот, там есть некоторые приходы в Московской патриархии, мало. А они, как бы, вот эта православная автономная церковь Константинопольского патриархата считается второй государственной после Евангелической Лютеранской Церкви Республики Финляндии. Так вот, вот клирики этой Евангелической Лютеранской Церкви Республики Финляндии могут приезжать и служить в приходах, ввиду Евхаристию, а в Евангелической Лютеранской Церкви Республики Финляндия признаны однополые браки и рукоположение гомосексуалистов официально. Они связаны автоматически с Всемирной Лютеранской Федерацией, в которую состав входит Церковь Королевства Швеции в основе своей. Почитайте, легко в интернете найти все на сайтах у них. Это Лютеранская Церковь, Евангелическая Лютеранская Вероисповедная, официальное название Свенска Чурка, ну то есть Церковь Королевства Швеции. Они все связаны между собой канонически, но там вот что происходит. В протестантизме классическом, не классическом, скажем так, в лютеранстве есть протестантизм классический. Это факт. Опять же, надо изучать историю, об этом Александр Геннадьевич говорил. Если изучать историю раскола католического мира 16 века, там очевидно, что император Карл пытается остановить вот этот раскол, и он издает эдикт о том, что католическая вера является единственной истинной верой на территории всей империи. И в этот момент в городе Шпее собираются последователи вот учения Лютера и заявляют протест. И их начинают называть протестантами. Там не было ни кальвинистов, ни цинглиан, там не было, уж анабаптистов вообще рядом не стояло. Никого не было, уж про харизматов говорить даже странно. Поэтому классические это вот те самые лютеране, да, вот, с которыми мы имеем дело историческими. Вот они между собой имеют каноническое общение. Для нас каноническое общение – это общение таинств. Правильно? Они это называют общение алтаря и кафедры. Смысл тот же самый. Но у них другой церковный менталитет. Он предполагает индивидуальный подход к изучению Слова Божия и пониманию церковности. То есть вот, как бы, вот вы, я, чувствуем себя частью вселенского православия, да? Мы приезжаем в Грецию, мы понимаем, да, греческая церковь отличается, она и латская называется, латская церковь отличается, но тем не менее это часть нашей веры, да? Мы от них восприняли эту традицию. Нам приезжаем еще куда-то, чувствуем себя частью этого всего. Они так не чувствуют, они разобщены. Вот, у них есть ощущение того, что мой приход – это мой приход, а то, что вокруг, это меня не касается. Это вот то, это там где-то. Это вот у нас в храме Святой Девы Марии на Большой Конюшне такого нет. Это вот там где-то, там вот что-то там происходит, нас это не касается. Я недавно, просто пример, и на этом я заканчиваю. Недавно, это церковный менталитет совершенно другой, это надо понимать. Я недавно имел общение с некоторыми там из Финляндии людьми. Два пастора, один из них живет в Финляндии, на покое уже. Второй его сын здесь вот в церкви Ингрии служит, вот, заштатный священник. Я спросил, а что там происходит у вас в Финляндии? Они говорят, так это же не вся финляндская церковь приняла. Я говорю, ну как не вся, если был архиерейский у вас собор, генеральный синод называется, было принято решение. Ну, до нас пока это не дошло. Я говорю, кстати, кто у вас там архиепископ турку? Я что-то забыл. Знаете, что они мне ответили? А мы даже не помним, кто. Это вот церковный менталитет. Все знают, как зовут патриарха Московского, да, в сервисе. Вот. И, то есть это понятно. А здесь вот забыли даже, кто там архиепископ, да? Кто-то там у нас меняются они там периодически. Вот вы понимаете, да, вот что происходит? И вот это надо понимать, с кем вы имеете дело. Когда вы встречаетесь с вот этими представителями Евангелической Лютеранской Церкви Ингрии, да, Они хорошие люди. Они хорошие говорят, они искренне верят в то, что проповедуют, но они только не учитывают одного. Вот где-то рядом происходит трагедия их церкви. И они, как страусы, прячут голову в песок. Вот в чем вся проблема. Ну вот я сегодня зачитывал доклад генерального секретаря Синода Евангелической Лютеранской Церкви Ингрии, он еще год назад там был. Ректор Теологического института Евангелической Лютеранской Церкви Индии. Вот вот доклад я зачитывал про харизматию. Ныне профессор общецерковной аспирантуры и докторантуры Русской Православной Церкви, заведующий кафедрой религиоведения, то есть ученый человек по имени Герцена. Вот посмотрите, да, что происходит. То есть люди, которые занимались идеологией всего этого, я среди них был, я же хорошо понимаю, как там это все формировалось, все это как происходило, изучалось, осознали заранее происходящее и сказали: ребята, все, надо остановиться. Мы постепенно движемся к краху. Общество европейское достигло своего предела христианского развития. Происходит реальный геноцид христианства в Европе. Об этом молчать нельзя. Нет, мы спрячем головы и будем делать вид, что ничего не происходит. Понимаете? Трагедия. Вот надо говорить с ними о том, что, друзья мои, мы вас понимаем, мы сопереживаем, у вас прекрасная традиция, жалко, что она утрачивается. А вот жалко, потому что начали за здравие, закончили за упокой. С церковью Королевства Англии Русская Православная Церковь хотела подписать документы об каноническом общении. Все это хорошо вспомнят, ну, кто изучал историю церкви. Архиепископ Кантерберийский приезжал в Александр Невскую лавру, документы были готовы. Ну, что-то помешало. И сейчас очевидно, что, да, что из себя представляет церковь Королевства Англии. Заметьте, интересный момент. Вот, кстати, сегодня говорилось о харизматии и литургии. У них есть высокая церковь, есть литургичность. Ну, откройте сейчас интернет, посмотрите. Церковь Королевства Англии, англиканская церковь. Митры, капы, пиусские, там, не знаю, что там, все. Суданы, орнаты, козулы, филонии. Каждение, прекрасные храмы, месса высокая, там так она служится. Посмотрите, когда как венчаются там, кто там, принц и принцесса.
Элтон Джон.
Да, там, все такое. Элтон Джон. Вот. Это сейчас это нормально для церкви Королевской Англии, да? Это правильно, я сейчас не говорю. И вот вся литургика, литургическая традиция есть. Но посмотрите. Приверженность литургической традиции не позволяет сохранить свою христианскую идентичность. С чем это связано? Вопрос. Да, вопрос. То есть зависит ли наша традиция внутренняя от литургической традиции? Очевидно, что нет. Вот нам нужно об этом рассуждать. Харизматические группы, тоже надо определиться. А что это за харизматия? Вот опять же, термин, размытый термин. Что такое харизматия? Но понятно, с этими товарищами, которые там слово жизни, хлеб жизни, фиг его знает, как зовут. Они деньги, они бабло зарабатывают. Бандюги, с ними все понятно. Только те, которые попадают под их влияние, этого не понимают. Потому что, ну, просто, ну, как-то вот нейролингвистическое программирование происходит. И люди вот оп, и запали. Вот. И там концепция сегодня одна, вечером другая. В Санкт-Петербурге, городе, на Невском проспекте стоит... как это называется, театр Колизей или какой-то, купил кто шатров, да? Это откуда у человека такое бабло? У меня вопрос. Русская Православная Церковь не знает, как Казанский собор содержать на Невском проспекте. Чуркин Колизей купил. Это харизматический лидер. Так вот, он с утра думал так, а вечером он себе придумал. А стану-ка я епископом. И что вы думаете? Заказал митру, там какую-то казуму, какую-то еще чего-то, посох. Одел всех своих этих товарищей в альбы со столами, ну это в подризнике с епитрахилями. Вот. И сказал: мы теперь все рукоположенные будем, у нас таинстве сукцессии, преемство будет. Я так хочу, я хочу стать епископом историческим. Понимаете? А на следующее утро он проснулся и подумал: а нафига мне это сдалось? То есть их вся концепция богословская зависит от одного человека. Ее даже нет, эта концепция богословская. Есть управление единолично, вот это та самая манипуляция, о которой говорили. Это проблематика большая. И с ними говорить-то очень сложно. Очень часто это зомбирование. А вот с лютеранами и англиканами еще можно найти какой-то общий язык, потому что у них есть действительно догматическое учение, и они классические протестанты. Вот, и поэтому Русская Православная Церковь долго вела богословский диалог официально. Есть документы, это указано на сайте Московской Патриархии, это факт. Тут вот надо просто очень важно изучать, когда и где, и с кем, и сколько они возникли. И что мы перед собой имеем? Это все, что я могу сказать. По поводу харизматии, кстати, в православии то же самое. Надо просто понять, кто перед вами, что происходит, и все.
Благодарим отца Александра за доброе представление.